Хоре, завязываем с цыганом. Списываем в убыток. Здесь попользуемся, чем Бог послал. А это даже хорошо, что все они здесь сегодня собрались. Вдруг пришло в голову Алексею. В случае заварухи будут только мешать друг другу. А главное — перекрывать стрелку линию огня. Помнится, в училище на одном из занятий по тактике преподаватель перечислял ситуации, когда превосходство противника в количестве начинает работать против него самого, и объяснял, как этим можно воспользоваться. Так что пусть подваливает еще один, который рябой, а ежели косого с собой прихватит, так совсем хорошо. «В этом телятнике поедем до Джимкоя», — высказал недовольство персонаж по прозвищу Гусь, действительно чем-то смахивающий на длинношеюю птицу. Он, завидев коробку с консервами, присел возле нее и принялся перебирать банки, разглядывая этикетки, иногда присвистывал. «Гляди, сколько тут закуся!» «И чем тебе не нравится такая езда, а, гусяра?» Ловкий отодвинул в сторону кабанчика, который неловко подвинулся и чуть не загородил обзор на Карташа с Гриневским. «Товарняк же! Может, тут простоять не знам сколько, потом у каждого куста будет останавливаться. А куда нам спешить? Без нас все равно не начнут. Часом раньше, часом позже. Ладно, ребята, давайте по-хорошему разберемся», — вступил в разговор Алексей. Он говорил, как и должен говорить на его месте рядовой сопроводитель вагонов, с напускной бравадой, за которой прячется страх, с явственно проступающей угодливостью. Короче, сделал вид, что заерзал перед силой. Однако, произнося слова своего персонажа, Карташ вдруг с тоской понял, что просто откупиться от Бакланов не получится. Понял, стоило ему заглянуть в глаза Ловкому. Баклан, которому подходит кличка Ловкий, не упустит свой звездный час. Пускай ненадолго. Пускай всего на тот же час почувствует себя главным, вершителем судеб, иерархом маленького мира, а хуже нет случая, чем Баклан, возомнивший себя паханом. Тем не менее, зная все наперед, Алексей прилежно доигрывал роль. Вон там, в углу, в холодке, водочка хорошая, золото, шантары, две бутылки, консервов возьмите, чтоб стол был, какой надо. А у нас не положено находиться посторонним. Начальник станции с проверкой может прийти. И вот под эту реплику на сцене появился, нет, не начальник станции, а последний участник водевили по кликухе Рябой. Ну, это уж полная деревня. Весь набор в наличии, лопоухий, истыканный оспинами, с отвислой губой, щербатый, разве что не хватает всяких чаво и ентова. И Алексей подобрался. Вот теперь, начиная с этого момента, нужно быть постоянно наготове. Как только сложится подходящая ситуация, она должна, обязана сложиться, ввиду перебора игроков на той стороне, необходимо действовать. И надо как-то дать таксисту понять, чтоб следил за мной и вступал в процесс, как только я выйду на авансцену. Так, — подумал Карташ. Но Гриневский смотрел не на Карташа. Гриневский решил играть по-своему. — Ладно, босота,
Завязывай клоунаду, — сказал он и начал медленно подниматься. — Подурковали и будя. Мы не фрейра, а вы не в курсе. Мы не назвались, вина есть, так что считаем, что у нас по нулям, а быром разбежались в стороны без предъяв. За нами серьезные люди, мы здесь по их делам.
«Смотри-ка, кто тут у нас!» — с притворной радостью воскликнул Ловкий. «А как мы испугались-то! Они такие деловые, что нам тут прямо делать нечего!»
Он, наверное, однажды 15 суток отсидел и забурел с тех пор, — поддакнул Гусь.
«Я таких, как ты, сявка подзаборная!» «Бушлатом гонял!» Гриневский побледнел, но говорил спокойно, угрожающе спокойно. «А вы, петушки поднарные!»
«А ну, сел на место, парашник!» Внезапно взвизгнул Ловкий, вытягивая руку с пистолетом.
«Как ты меня назвал?»
Таксист сделал шаг в сторону Ловкого, прогремел выстрел, пуля пробила доску ящика, над которым возвышался Гриневский, и ушла в половые доски. В вагоне кисло запахло порохом. «В следующий раз возьму выше», — пообещал Ловкий.
«Он всадит», — подтвердил Карташ, повернувшись к Петру. А сам подумал, что «ох, как не ко времени Гриневский завелся! Лучше бы им атаковать этих уродов из засады, каковой являлись личины трусоватых караульщиков. Тогда у них имелся бы в запасе эффект внезапности».
«Сядь, Гриня, слушайся его, а может, все и обойдется?»
Все-таки Алексей решил дальше разыгрывать трусоватого караульщика. Пусть думают, что только этот высокий скуластый парень с коротким бобриком на голове такой храбрый и бывалый, а остальные тихие и не опасны. Ему вдруг пришло в голову, что есть смысл усилить свой образ, изобразить этакого полицая, который предает своих и изо всех сил пытается задобрить победителей, чтобы заслужить лучшую долю. Глядишь, на него станут обращать поменьше внимания.
— Я понимаю, это ваша территория, проезд через нее платный. Он заговорил торопливо, проглатывая слова. — Мы вам заплатим, конечно. Я сейчас отдам наши деньги. У нас, правда, немного осталось, но все-таки я принесу.
Не отлипай от своего ящика, Сява, а то получишь пулю раньше своего борзого корешка. И на этот трюк не купился Ловкий.
Ну-ка, глянь, там на досках шиповал. Чего это этот борзый туда намыливался? Теперь и этот бздливый туда же навострился. Наверное, там у них берданка пылится или ракетница.
Шиповал, переваливаясь сбоку на бок, поплелся к нарам и, естественно, быстро нашарил там лежащий в открытую пистолет системы ГЛОК.
«Гляди, братва, чего у них тут?» — издали показал находку шиповал.
«Может, они не врут, крест, что в серьезном деле?» — забеспокоился Гусь.
Ну вот и выяснилось, что Ловкого в его шайке кличут крестом.
«А наплевать! Зато Ловкого креста ничто не могло обеспокоить. Да не бэ, гусяра! Были бы они в самом деле серьезные, нас предупредили бы заранее».
И то верно. Гусь сразу успокоился. Шиповал кабанчик и не стал проводить углубленный обыск.
Тряхнул
остальные шмотки, заглянул для порядка под поролоновый матрас и отошел. А вот если бы он поискал как следует, то не было бы границ его удивлению, когда б у вагонных караульщиков обнаружился целый арсенал. Но лень и комплекция помешала Шаповалу заглянуть под ворох тряпья под нарами. В этот момент вздрогнули сочленения, и от головы к хвосту состава прокатилась волна лязга и грохота. Вопреки ожиданиям, поезд простоял в городишке недолго. От неожиданного толчка деревенского вида хлопчик по кличке Рябой завалился на кучу угля, под которой терпеливо ждала своего часа Платина. Остальные на ногах удержались.